Михаил Михеев. Не надо было вмешиваться. Читает Макс Радман. Глупо было вмешиваться. Игорь и сам это понимал, но... Может, тут сыграла роль водка, все еще слегка булькающая в голове. Может, просто накопившаяся за последнее время злость. А может, убедительная тяжесть ствола в кармане. Во всяком случае, неврожденный героизм и стремление помочь ближнему. Для менеджеров среднего звена, по его мнению, последнее вообще не было свойственно. Одно дело дать взаймы другу, точнее товарищу, друзей у него не было, сидящему за соседним столом, пару тонн до получки, и совсем другое – ввязываться в сомнительное предприятие с перспективой получить по голове чем-нибудь тяжелым или в бок острым и нестерильным. Ну вот вмешался же. Если честно, он в тот вечер просто шел домой после стихийно возникшего в офисе Сабантуя. Праздновали сдачу проекта, удачно впаренного заказчику. Тот был, выражаясь терминологией 90-х, редкостный лох и в теме не разбирался совершенно. Зато деньги у него водились. Поэтому, наверное, и удалось так легко сдать проект, так как все решения, заложенные в него, были грамотными и технически обоснованными. А что выбран был дорогой вариант? Ну что же делать, раз заказчик не привык скупиться, грешно этим не воспользоваться. В общем, премия на карман капнула неплохая, и, как единодушно решила мужская часть коллектива, это надо было отметить. Женщины, кстати, тоже присоединились, но позже. Как считал Коля Принц, Мулат и незаконно рожденный потомок самого настоящего принца из Сомали, для того, чтобы не скидываться и выпить на халяву. Известного своей прижимистостью принца обозвали жмотом, на что он не обиделся, поскольку слышал это по 10 раз на дню. Впрочем, он бухтел скорее для порядка, сам понимал, что без женщин праздник, он как бы и не совсем праздник. Сами же дамы числом трое и возрастом от 40 до 53 дружно решили, что после 50 жизнь только начинается, и махнули еще по 50. В общем, процесс пошел. И, как и каждая нормальная пьянка, начал стихийно набирать обороты, требуя добавки. Через полтора часа, когда было выпито все специально купленное и разорены имеющиеся заначки, у принца наверняка осталось, но на нее и не покушались. Прекрасно знали, что русскую душу потомок африканских людоедов и ивановской ткачихи понимает, и завтра пожертвуют припасенную бутылку на опохмел. Народ также стихийно начал расходиться. Жалкие остатки сырно-колбасного и маринованного изобилия перекочевали в холодильник. Одноразовая посуда отправилась в мусорное ведро, а кружки... Ну, для мытья кружек есть магическое слово «завтра». Народ защелкал кнопками и запиликал сенсорами мобильников, вызывая такси. Слегка подвыпившие дамы, обиженные тем, что никто не пригласил их продолжить банкет, а вместо этого попытались припахать на мытье все тех же многострадальных кружек, дружно смылись. А Игорь пошел домой пешком. Ну а что, 15 минут, если срезать через гаражи, да по легкому морозцу, самое то. Правда, шпаны там порой бывает масса, но травматика в кармане внушала уверенность в собственных силах. А стрелял Игорь всегда отменно. Именно поэтому, кстати, его не рисковали трогать. Некоторые успели убедиться на собственном опыте, что попадание в лоб вызывает глубокий нокаут и сотрясение мозга, а стреляет офисный планктон, не задумываясь. Среди мелких безобразников такие сведения разносятся мгновенно, так что все заинтересованные лица знали в лицо человека, которого лучше не задевать. В этот раз между гаражами было на редкость тихо. Наверное, виной тому был легкий, градусов 20 морозец. Даже вечно копающийся в потрохах своего антиквариата дядя Леня отсутствовал. Очевидно, плюнул на приросшую к полу гаража четырехколесную недвижимость и пошел домой. Проходя мимо его гаража, Игорь машинально отметил, что доставшего уже родным и привычным двора осталось 200 метров. Вот тут и начались непрошенные приключения. То, чего он, мирный, в общем-то, человек, всегда старался избежать. Появившийся из-за поворота мужик с мешком на плече не вызвал у Игоря никаких эмоций. Кого здесь только не бывает. Может, бомж какой, сокровища, найденные в мусорном баке, домой тащит. Ну, в смысле, в подвал или в колодец теплотрассы, где они обычно квартируют. А может, самый обычный домохозяин вытащил из гаража картошку и несет теперь домой. Санки хоть взял бы, чтоб не на горбу, мимоходом подумал Игорь, но вслух, естественно, комментировать не стал. Лезть не в свое дело ему категорически не хотелось. Но есть у человека желание помучиться. Его проблемы. Пускай хоть шею свернет, если мозгов нет. В принципе, они так и разошлись бы, тем более, что шли в одну сторону. Игорь постепенно отставал, но тут вмешалась случайность. Мужик тот шел, держась ближе к краю, в тени. Но в одном месте ему пришлось выйти почти на середину дороги, так как огромный сугроб возле нерасчищенного подъезда гаража мешал пройти. Хозяин этого бокса являл собой классический образец подснежника. Осенью, по окончании дачных работ, загонял свой пепелац, закрывал ворота и до мая никуда не ездил. Ну а соседи, расчищая снег у своих гаражей, не мудрствуя лукаво, отбрасывали его к дверям незадачливого товарища по кооперативу. В результате уже к концу осени образовывалась внушительная и довольно грязная куча, а сейчас был самый разгар зимы. И что характерно, именно здесь висел освещающий пространство вокруг фонарь, чуть ли не единственный на обозримом пространстве. Когда свет упал на мешок, Игорь только что не охнул. Какой там нахрен мешок? Человек, причем, судя по размерам, ребенок. Игорь, конечно, слыхал, что в их городе тоже попадаются педофилы и прочие маньяки, но вот так нарваться... И ведь, что интересно, ни полиции поблизости, ни кого-нибудь еще. Самым логичным было достать мобильник, что он тут же и сделал. Однако толку от телефона не было. Пискнул динамик, мигнул индикатор. На морозе его Сонька работать отказывалась категорически. И тогда он поступил так, как, наверное, никогда бы не стал делать на трезвую голову. «Эй, мужик!» — крикнул Игорь, ускоряя шаг. «А ну, стой!» Мешочник обернулся, однако лица Игорь не разглядел. Все его внимание приковал к себе нож, возникший в руке, как по волшебству. Стиль «Сдохни от зависти Рэмбо», длиной сантиметров 30, если не больше, с широким лезвием, увенчанной по обуху, страшенной на вид пилой. «Угу, классная штука. Молокососов пугать. А в русскую зиму такой можно разве что куртку расхаракирить, да шрамов понаставить. А вот убить этим ножом еще надо ухитриться. Редкостно неудобная пародия на оружие, хотя и выглядит грозно». Крутанув его в руке, как саблю, другой рукой незнакомец легко, словно щенка, отшвырнул ребенка и двинулся вперед. Ну, раз человек не хочет говорить по-хорошему, можно поговорить и по-плохому. Травматический пистолет легко, будто сам, прыгнул в руку. Банг, банг, банг. Звук был хлесткий, звонкий, эхом прокатившийся в узком пространстве между гаражами и завязший в снегу. Мужик взвыл и выронил нож. Ну да, по пальцам это больно. Возможно, даже переломы заимел. Две другие пули пошли в корпус, но вряд ли причинили сколь-либо заметный вред. Все же по случаю зимнего времени на мужике был короткий, но плотный полушубок. Однако пока он тряс рукой, Игорь, не теряя времени даром, быстро шагнул вперед и с чувством пнул его в пах. Говорят, если разбить яйцо, то убить можно не только Кощея. Ушибленный, скорее всего, остался при своем достоинстве, но ощущения у него, похоже, были неприятными. Иначе зачем, спрашивается, выпучивать глаза, со свистом, больше похожим на шипение ушибленного кота, втягивать ртом воздух и складываться пополам? Игорь же, секунду подумав, ударил ногой еще раз, на сей раз в лицо, чтоб, значит, распрямился. Тяжелые зимние ботинки на толстой, твердой, как камень подошве, являются очень хорошим разгибающим инструментом. Во всяком случае, на сей раз получилось великолепно. Мужик аж подлетел, теряя зубы, в шикарном пируэте и с размаху брякнулся в сугроб. По рыцарским канонам, а также согласно тому, что показывают в многочисленных сериалах, следовало вязать злодея, а потом вызывать полицию. Увы, ни того, ни другого Игорь делать не собирался. Согласно тем же сериалам, все менты, или во всяком случае немалая их часть, куплены мафией на корню, и раз так, злодей в конце концов останется на свободе, а пострадает как раз герой. Или от самих ментов, когда его посадят, обвинив в чем-нибудь и прицепив к делу все скопившиеся висяки. Или подельники этого козла прирежут в подворотне. Разумеется, не все в жизни так мрачно. Умом Игорь прекрасно это понимал. Но стереотипы, вбитые телевизором и кое-каким жизненным опытом, требовали держаться от всего этого подальше. В общем, Игорь испугался, Даже хмель в страхе вылетел из организма и куда-то торопливо упорхал. Именно поэтому, вместо того, чтобы поступить, как полагается, Игорь сделал то, чего требовал инстинкт. С чувством врезал упавшему по ребрам, заставив его болезненно охнуть. Судя по вялой реакции, непосредственной опасности сейчас не ожидалось. А после того, как на третий пинок реакции не последовало вовсе, Игорь заключил, что на ближайшее время он от угрозы со стороны извращенца будет избавлен. «У, Микки Маус хренов!» – пробормотал он в пространство. Напряжение медленно отступало, и под влиянием впрыснутого в кровь адреналина начали включаться мозги. Нагнувшись, он попытался нащупать пульс, но то ли пальцы замерзли и ничего не чувствовали, то ли пульса не наблюдалось. «И что мне теперь делать?» Следующие несколько секунд разум боролся в нем с инстинктом. Первый говорил: «Сдавайся, глядишь, обойдется». Второй же отчаянно требовал бежать прочь и спрятаться как можно лучше. «Вдруг повезет, и не найдут». При этом здравый смысл утверждал, что спрятаться прямо сейчас шансы есть, а вот потом... Потом как минимум затаскают по кабинетам, и даже если повезет, то все равно слушок пойдет нехороший. Как там у классика? Или он шинель украл, или у него. Но в чем-то таком он был замешан. Нет уж, надо делать ноги. И в тот момент, когда ноги уже сделали первые шаги в направлении знакомого прохода между гаражами, вмешался третий фактор. Ребенок, брошенный маньяком, зашевелился и издал странный горловой звук, более всего похожий на что-то среднее между плачем и тошнотой. Дальше Игорь действовал на автопилоте, одним движением подхватив ребенка, оказавшегося неожиданно тяжелым, закинув его на плечо и бросившись прочь. Соображать он начал уже перед самым домом, и тогда же понял, какую глупость совершил. Но отступать было уже поздно. Единственным светлым пятном во всей истории было то, что во дворе никого не обнаружилось. Но как раз тут ничего удивительного. Время не то чтобы позднее, но собачники частью уже выгулили своих питомцев, частью еще не выходили. Попал, что называется, в паузу. Да и недолго они в такую погоду гуляют. Большинство домашних собак морозы не любят. Большая часть магазинов давно закрыты. Круглосуточных в их дворе, состоящем, говоря по чести, из одного дома и неухоженного участка земли при нем, не наблюдается. Ну и детей тоже нет. Игорь даже вздохнул с некоторой легкой ностальгией. Лет 15 назад он вечерами пропадал во дворе с товарищами, а нынешние дети сидят по домам за компьютерами. А их родители, соответственно, перед телевизорами. Вон сколько окон горит. С точки зрения нормального физического развития, это, наверное, хуже, но в его нынешней ситуации выглядело одним большим жирным плюсом. Быстрым шагом, инстинктивно держась самых темных участков, Игорь направился к своему подъезду. Хорошо еще, он находился с краю, а фонари по обыкновению не горели. Надо сказать, проблем не возникло. Теперь оставалось столь же незаметно подняться в свою квартиру на 9-й этаж. И это было уже сложнее. Дело в том, что квартиру здесь он купил сравнительно недавно. Очень, на его взгляд, удачно получилось, даже в ипотеку, с которой на Руси, по слухам, началось когда-то крепостное право, влезать не пришлось. Просто подвернулась удачная халтура, и заплатили тогда ему очень неплохо. А тут как раз квартиру в этом доме продавали, и в связи с удаленностью от центра и неудобным, как считалось, верхним этажом, задешево. Относительная дешевизна была, конечно, однако денег с той халтуры, плюс небольших ранее сделанных накоплений, плюс небольшой помощи от родителей, совсем в притирку, но хватило, да и 9-й этаж Игоря совершенно не смущал. «Зато по голове ходить не будут», – здраво рассудил он тогда. К тому же крыша не текла, да и то, что лифт доезжал только до 8-го этажа, а дальше надо было идти пешком, для молодого и вполне еще крепкого человека особой проблемой не являлось. Словом, купил. Правда, въехал только через полгода. Вначале пришлось сделать капитальный ремонт, включая смену полов. А то прежние хозяева держали двух кошек, и в результате по всей квартире стоял мерзкий и нереально стойкий запах звериной мочи. Да и доски пола от нее прогнили мало не насквозь. Пришлось еще поднакопить, чуток занять, нанять мастеров, да не каких-то молдаван-таджиков, а нормальных местных. И только после того, как они привели новое жилище в порядок, заселяться. Обратной стороной вопроса был тот факт, что большая часть народу в подъезде жила здесь чуть ли не с момента строительства дома. В их мирок между собойчик, с давно и качественно сложившимися отношениями, Игорь не вписывался категорически. Во-первых, он был чужаком. Во-вторых, ему было категорически наплевать на местные традиции и, к примеру, болтать ни о чем с бабкой-маразматичкой, живущей на первом этаже, не был согласен ни за какие коврижки. Его время, как он сам считал, стоило слишком дорого для того, чтобы тратить его на выслушивание чьего-то бреда. И пускай обижается хоть до второго пришествия, ему-то до этого какое дело. И с алкашами у подъезда он за жизнь языком трепать не собирался. А с еще одной соседкой, хамоватой бабой, раньше еще при Союзе, работавшей в продуктовом магазине, он даже не здоровался. Принципиально. И плевать, что кому-то это не нравилось. В-третьих, у живущих относительно небогато соседей, он заработал стойкую репутацию буржуя, потому что не экономил на еде и одежде, потому что не сам клеил обои, а нанимал людей, и ремонт, Игорь этого не скрывал, был дорогим, потому что ездил не на потрепанной жизнью и отечественными дорогами Ладе, а на вполне приличной Киа, да не обычной, а стремительно входящей в моду кроссовере. И никому не было дела до того, что ради этих благ Игорь пахал как проклятый, а не дул по вечерам пива и не стучал костяшками домино. Да что там, по вечерам ему частенько на телевизор сил не хватало. Однако местным долбодятлам всего этого не объяснишь. И в результате отношения между ним и соседями находились в состоянии вялотекущего конфликта. Он их не замечал, они ему вслед кривились. Хорошо еще, до открытого противостояния дело так и не дошло. Но сейчас эта ситуация, обычно ничуть не беспокоившая Игоря, могла выйти боком. Увидят соседи, с чем он идет, живо участковому настучат. А со Степанычем, крепким и битым жизнью мужиком с орденом за Чеченскую войну и погонами лейтенанта на плечах, он конфликтовать не хотел. В общем, попадаться на глаза, живший с ним бок о бок Кодли, Игорю совсем не улыбалось. Может, и не настучат, конечно, но знают двое, знает и свинья. А он сам еще не разобрался до конца в ситуации, а потому, оказавшись в заплеванном лифте, вздохнул с облегчением. Обшарпанные, как и в большинстве лифтов, двери, тем не менее надежно отрезали его от возможных взглядов извне. После чего Игорь облегченно вздохнул и мысленно сделал в сторону окружающего мира неприличный жест. Тяжелее всего было у самой двери, когда пришлось, удерживая невольный трофей, рыться по карманам, разыскивая непонятно куда девшиеся ключи. Хорошо еще соседи по лестничной площадке его увидеть не могли в принципе. Если на первом этаже еще мерцала полуобморочным светом слабенькая лампочка, то здесь она навернулась давно и надежно. Патрон, видать, был не к черту, и лампы выгорали почти мгновенно. А вместо того, чтобы ликвидировать причину, домоуправление попросту не стало больше вкручивать новые. Оставалось только материться сквозь зубы, но сделать что-то в подобной ситуации было просто нереально. Отечественная ЖКХ – государство в государстве. И такое впечатление, закон им не писан. Разве что самому все переделать. Но Игорь возиться не стал принципиально, а остальным, похоже, было все равно. Так что стоял на лестнице мрак, сквозь который через глазок было ничего не видно. Раньше это бесило, зато сейчас было на руку. И, повозившись пару минут с замком, Игорь попал, наконец, в свою квартиру. Только после того, как с лязгом закрылась наружная, сделанная из толстого металла и топорная на вид, но очень прочная дверь, а потом с легким сытым чавканием повернулся замок на двери внутренней, Игорь зажег, наконец, свет. Несколько секунд поморгал, заставляя глаза привыкнуть к излишне яркому после темного подъезда свету. Зрение у него было хорошее, но постоянная работа за компьютером изрядно снизила темпы адаптации, и к изменению освещенности привыкать теперь приходилось долго. Впрочем, эта проблема была уже привычной и не слишком его волновала. Такой же привычной была и обстановка в его холостяцком жилье. Чисто, добротная мебель, качественно, но как-то холодно. Уютом здесь и не пахло, хотя Игоря это по большому счету устраивало. Все равно большую часть времени он проводил на работе, здесь фактически только ночевал. А раз так, нечего было зря мучиться с рюшечками и оборочками. Да и гостей он сюда не водил. Так, родные были на новоселье, и все. Нет, были у него и товарищи, и, подруги, в широком смысле этого слова. Только с ними со всеми он встречался не здесь, предпочитая, если что, ходить в гости сам. Но не тянуло его быть душой компании. Фактически с момента, как он здесь поселился, ребенок, лежащий у него на плече, был первым чужим человеком, перешагнувшим высокий порог его дома. Точнее, перенесенным через порог. Но данное обстоятельство дело не меняло. Кстати, для ребенка он что-то тяжеловат.